Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение», традиционно выходящая дважды в течение дня. Сегодня пятница, после 17, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Здравствуйте, я приветствую вас в этом формате. Ну что же, давайте поговорим о событиях этого дня и, может быть, подведем итоги уходящей недели. Но прежде всего, мне хотелось бы понять, что вы думаете о сегодняшнем решении суда в Чите, который отказал в удовлетворении ходатайства Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении? Формулировка, знаете ведь какая? Не встал на путь исправления и отказался получать специальность швеи-моториста.
Ну, я думаю, что такое знаковое, наверное, решение суда. Будь я судьей, я бы его выпустил. Будь я судьей, я бы выпустил его еще гораздо раньше. Почему? Потому что ощущение какой-то несправедливости, какого-то политического уклона этого дела, оно все равно во всей мыслящей общественности очевидно, для всей мыслящей общественности очевидно, и, безусловно, создает, влияет в целом на здоровье атмосферы общества. Если уж держать в тюрьме, так надо было держать так человек 100 таких же точно нарушителей, да? А еще лучше отпустить его и все, потому что он уже провел года 4, наверное, сколько, 3?
Половину, с 2003 года, около, 5 почти.
Да, 5 почти. Ну, ясно, что некрасивые все эти действия суда и следственных органов, и юстиции. Вот у меня ощущение такого неприличной ситуации, скажем так.
Для всех здравомыслящих людей. Знакомы ли вы с итогами социологического исследования?
Да, конечно.
47%, конечно, по-моему, наших сограждан никогда не предоставили бы УДО Ходорковскому.
Именно поэтому его надо выпустить, для того, чтобы нам нужно менять атмосферу в обществе. Потому что атмосфера в обществе достаточно опасна для самого общества.
А вы считаете, что это сможет примирить две части общества?
Не то, что примирить, но это некие сигналы, которые, на мой взгляд, это некие сигналы, что мы развиваемся в сторону большего гуманизма. Или наоборот, мы развиваемся, мы продвигаемся, вернее, не развиваемся в сторону большего лицемерия и большей такой двуличности.
А этот сигнал о чем говорит, когда отказывают в УДО?
Ни о чем хорошем для меня, в моем понимании, он не говорит.
Значит ли это? Знаете, адвокаты Ходорковского после того, как было вынесено решение суда в Чите, сказали, что, ну, по всей видимости, сигнал от Дмитрия Медведева о том, что необходимо побороть правый нигилизм, ну, просто не получен, не дошел.
Ну, мне сложно говорить, да-да, какой сигнал куда не дошел, но точно, что судьи, чем бы они ни руководствовались, они приняли решение, которое, возможно, по букве правильное, но по сути, я считаю, неправильное. А какие сигналы как проходят, им виднее, наверное.
Что значит по букве правильно? Там ничего не сказано в законе о том, что человек должен признать свою вину всеми своими силами, возможностями, действиями доказать, что встал на путь исправления. Как это можно в тюрьме в случае с Ходорковским?
Я не юрист, но я точно знаю, что у тех, кто является сторонниками продолжения его отсидки, есть некий набор железных аргументов.
А кто является сторонником?
Но все эти аргументы, которые мне доводилось слышать, все эти аргументы для меня лично неубедительны. Они очень легко разваливаются, если немножко так повзвешивать. Кто является сторонником, ну, это определенная часть правоохранительных структур. Я не буду по фамилиям их называть, тем более вы наверняка сами знаете этот перечень. Но
правоохранительная структура, это давайте.
Ясно кто. Это прокуратура, это сейчас, наверное, следственный комитет. Ну, те, кто ему это одно дело за другим создает.
Они действуют самостоятельно?
Я думаю,
или они получают сигналы?
Я думаю, что без сигналов нигде у нас не обходится.
Да, но некоторые сигналы все равно не доходят. Значит, ну ладно.
Я считаю, что надо его выпустить, и это имело бы некое облагораживающее значение на общество. Я думаю, получше была бы атмосфера в обществе.
Скажите, о судьбе Ходорковского, если раньше считалось, ну, говорили, во всяком случае, некоторые об этом, что в судьбе Ходорковского первую скрипку играет президент Путин, тогда еще президент Путин. Mm-hmm. Есть ли у вас ощущение того, что бразды правления всем этим процессом по-прежнему сосредоточены в руках этого человека? Несмотря на то, что он стал главой кабинета.
Вы знаете, когда это дело только раскручивалось, что называется, когда, помните, его над ним нависала опасность, что его посадят, потом его посадили, в конце концов, где-то в Новосибирске его с самолета сняли, мне доводилось слышать такую формулировку, которая, мне кажется, более правдоподобна, чем все переводить на личность премьер-министра или на президента, что в данном случае столкнулись две силы. Одна сила – это те, кого мы тогда называли олигархами, сейчас это уже сила достаточно, скажем так, ослабла, да? Вот, и, знаете, то, что в русском языке называется «нашла коса на камень». Упорствовала и одна сторона, упорствовала другая сторона. Но когда его, в конце концов, арестовали и, значит, сделали ему это уголовное дело, я, кстати, абсолютно считаю, что это было правильно в той ситуации, потому что шла дискуссия, скажем так, жесткая дискуссия, собственно, кто будет принимать реальные решения в стране, политическое руководство или группа, или лучшие и самые сильные из олигархов. Тогда вот эта политическая борьба, я считаю, имела место. К 2008 году, то есть дело не в личности президента или премьера, столкнулись две силы. А к 2008 году, я считаю, что Ходорковский понес свое, скажем так, свое наказание, получил свой урок за то, что он очень... Я же не идеализирую его, я вовсе не являюсь фанатом или сторонником Ходорковского. Я его видел один раз в жизни всего. Он к нам приходил в редакцию, мы с ним встречались, когда уже над ним все нависло. Вот. Но я считаю, что у этого человека есть много за душой и, скажем так, нарушений закона, естественно, и много хорошего он сделал для общества, тоже правда.
То есть вы считаете, что в политической борьбе все методы...
Нет, боже упаси, просто нет, не все методы, просто реальности жизни, реалии жизни таковы, что вот так сложилась ситуация к 2000 году или там к 2003 году, когда там я уже запамятовал, что вполне логично было ему оказаться под следствием, даже в тюрьме, да, в тот период. Но прошло 5 лет. Он свои годы отсидел. Я считаю, что сейчас его надо выпустить, вернуть в общество. И я думаю, что ничего страшного, ничего плохого для общества не произойдет.
Он не встал на путь исправления.
Вот это, по-моему, уже теперь вторая сторона, мне кажется, такая. Во-первых, она в полном восторге от своей силы, в административном восторге. Во-вторых, мне кажется, они его побаиваются, как некоего графа Монте-Кристо, который выйдет, и это такой сюжет. Дюма, да? Он выйдет и начнет мстить. Я думаю, не без этого тоже.
Давайте, возможно, мы к этой теме вернемся. Я напомню, что после середины часа мы подключим телефоны прямого эфира, как мы это традиционно делаем. Ну а пока еще некоторые темы, о которых мне хотелось бы поговорить с вашей, кстати говоря, помощью, уважаемые телезрители и радиослушатели, тем более, что вы интересуетесь этими проблемами. Значит, смотрите, сегодня к вечеру, до конца дня, мы должны отвести свои войска из Грузии, ну, миротворцев Южной Осетии, регулярные части за пределы Южной Осетии, то есть в Россию. Но появляется сообщение о том, что зоны безопасности, они каким-то образом будут расширены. Создаются там несколько линий, увеличивается количество постов и так далее, и так далее. Синаки. Авиабаза, да, Синаки, отстроенная американцами, попадает в зону этой безопасности. Как вы трактуете все эти вещи? Нас обвиняют в том, что мы по-прежнему оккупировали Грузию и не хотим уходить. Но мы говорим, мы уходим, но зона безопасности увеличивается, и таким образом мы контролируем большую часть чем раньше, грузинской территории.
Ну, я думаю, что, тем не менее, мы уйдем из Грузии, и где-нибудь так в 10-15-километровой зоне мы все-таки останемся вокруг Цхинвали. Там специфика географии, Цхинвали находится в долине, и если подпустить грузинские войска, которые еще остались, и которые, среди которых есть энтузиасты, дальше повоевать, ну и сам Саакашвили, не самый вегетарианский руководитель, да, мы, оставив им вот эти высоты вокруг Цхинвали, мы будем, скажем так, создадим дискомфортную ситуацию для Цхинвала и для Юга Осетин. Поэтому на какой-то период, может быть год, может быть два, вполне логичным, примерно в 10-километровой зоне, это как раз горы, окружающие Цхинвал, значит, останутся там наши войска. Ну, в конце концов, грузины заслужили это своими действиями. Я тут ничего такого смертельного не вижу. Конечно, обидно, но так не надо было лезть, ребят, чего лезли-то?
Это в рамках нашего мандата?
Я насчет мандата сейчас не могу сказать, но я думаю, я не так глубоко вникал, тем более, как вы, наверное, знаете, уже эти 6 принципов, которые были подписаны, уже несколько раз имели всякие редакции, уже дошло до того, что английская редакция и французская отличаются, кстати, как раз в этом моменте. Английский документ, русский документ и французский, который привез Саркози, отличаются, там буква, предлог «В», специфика во французском языке привела тоже к большому разночтению. Вот. Но мне, кстати, меня не сильно занимает, что в рамках мандата, а что нет. Я тут рассуждаю в других категориях. Ребята, вы влезли, вы уничтожили, вы попытались уничтожить Южную Осетию, теперь получите вполне прогнозируемую реакцию на это. Теперь войска вошли, будут стоять год, два и
так
далее. То
есть вы считаете, что мы в этой ситуации могли бы вполне легко выйти за рамки мандата, который есть у наших миротворцев?
Я думаю, сейчас этот мандат надо еще снова теперь пересматривать, снова обсуждать и снова дискутировать. Причем я бы сейчас считал вполне справедливым пересматривать эти соглашения, вести новые переговоры, причем без участия Грузии. Убеждать, что вот надо так. Вот теперь надо так.
Это мандат ООН, и стало быть, основная битва состоится все-таки в Совете Безопасности ООН, где у нас пока не так много шансов.
Это правда.
Получить.
Я же вам бы сказал свое мнение. Если бы я был генсеком ООН, это, наверное, была бы другая ситуация. Но мое мнение, что надо добиваться безопасности прежде всего для Южной Осетии в данной ситуации.
Нужно ли их признавать?
Вопрос такой, на мой взгляд, не самый простой, потому что если мы их признаем, а там дальше просматривается перспектива, что вряд ли они сами выживут реально экономически и политически, и в военном отношении без нас. То есть признать-то мы их, допустим, признаем, следующий шаг их надо делать частью России, то есть их надо присоединять к России. Это совершенно новая ситуация, и там огромное количество минусов, но если сравнить все плюсы и минусы, наверное, нужно признавать, понимая, что следующий шаг – это их вхождение в состав России и слияние с Северной Осетией.
Есть у вас ощущение, что политический курс, политическая воля на это уже существует? Курс взят?
У меня такое ощущение есть, что курс на это взят. У меня, как у человека, работающего в медиа, есть такое ощущение.
Еще одна тема. Извините, простуда никак не отпустит мое горло. Считаете ли вы, что Россия добилась главной цели своей в Грузии, и какова была эта цель, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, что на самом деле является целью России в Грузии, на самом деле. Тут очень такое, как все на Кавказе, запутанный клубок, каких-то однозначных ответов. Да, нет, для Кавказа вообще не существует, но ясно, что в тактическом плане Россия выиграла сейчас. К чему это приведет, скажем, в международных отношениях, насколько это приведет к некому витку холодной войны, к ухудшению вообще климата в мире. Скорее всего, то, что сейчас происходит, не ведет к потеплению. Но я еще не исключаю такого сценария, если говорить о России, Грузии, что через год-полтора нас, наоборот, будут гораздо больше уважать Россию, чем раньше. Потому что мы продемонстрируем свою волю, и что мы самостоятельный игрок. Вот, например, есть Китай, который особо ни на кого не оглядывается. Там произошли у них проблемы в Тибете. Они туда вошли и сделали все, что считали необходимым в их ситуации. И, как вы знаете, никакого массового какого-то, значит, всемирного протеста это не вызвало. Мы же находились все последние годы как бы под таким всеобъемлющим надзором, как некие неразумные дитяти, которых надо постоянно учить, воспитывать, стыдить и угрожать. Мне кажется, после того, что сейчас произошло, с Россией, Америкой, Евросоюзом начнут выстраивать новые какие-то отношения, то есть разговаривать как с действительно с независимым государством. Это такое новое явление для них, они от него отвыкли очень. И, по-моему, это неплохо в целом.
Смотрите, бывший постоянный представитель США в ООН заявил, что Россия не добилась главной цели. А она, эта цель, была следующая. Смещение Саакашвили. Он полагает, это Ричард Холбрук. Россия укрепила свой контроль над Южной Осетией и Абхазией, разгромила грузинскую армию, нанесла пагубный урон экономике Грузии и разожгла раздоры внутри Запада. Но пока Москве не удается осуществить ее истинную цель – избавиться от Саакашвили.
Вы знаете, я вам скажу так нагло, что если Холбрук искренне так считает, он ничего не понимает. Я объясню почему. Потому что смещение Саакашвили в данный период, вот так всерьез сейчас, в эти дни, абсолютно невозможно. Сейчас. Почему? Потому что все оппозиционные лидеры еще более радикальные, чем Саакашвили по отношению к России. Второй момент. Если сейчас Саакашвили сместить сейчас, вот в эти дни, в прошедшую неделю, допустим, он станет обязательно символом Грузии, символом сопротивления России, святым вообще и так далее. Мы сделаем своими руками его героем. Я считаю, что совершенно такой правильный путь – это Саакашвили ослабить, что и случилось, дальше никуда его не настаивать, на немедленном его отставке. И я думаю, само развитие событий в Грузии приведет к тому, что где-нибудь там к ноябрю, к декабрю сами грузины его отставят. Сами. И тогда это будет совсем другой процесс.
Давайте мы не будем превращать в монотемный выпуск программы «Особое мнение». У нас остается еще около 4 минут до паузы середины часа. Смотрите, какая история. Президент Медведев подписал указ о приеме гражданства. В списке значится Григорий Карамалак, ранее упоминаемый под кличкой «Болгар» и разыскивавшийся Интерполом. В то же время в списке нет гражданки Натальи Морарь, которая, как вы знаете, известна своими статьями о коррупции в Кремле. Ваш комментарий.
Ну, я не знаю, кто там разыскиваемый. А мораль подавала заявку на гражданство, конечно. Да?
Ответа нет.
Но опять, будь моя воля, я бы ей дал бы гражданство, и я считаю, что как раз спокойнее было бы в стране, в обществе, если мораль дать гражданство. Вот когда мы...
Но о чем это говорит? О чем говорят подобные действия властей?
Ну, я не думаю, что лично Медведев там берет и вычеркивает мораль жирно так фломастером. Я думаю, что подобные действия говорят о некой борьбе политической внутри тех или иных властных группировок, что, ну, как у нас жизнь устроена. Я думаю, что, значит, на Наталью Морарь есть какое-нибудь там досье, там чуть-чуть правды, чуть-чуть всяких выдумок, чуть-чуть слухов, как на сайте «Компромат», да, и на «Безызвестном». Вот, кстати, я не знаю, там, это Карабулак или кто там?
Карамалак.
Я впервые слышу это имя, но я думаю...
Болгар чаще слышалось.
Да, ну и тоже. Понимаете, мы живем в такое время, когда из любого нормального человека очень быстро можно сляпать совершенно невероятного злодея. И я не сомневаюсь, что мораль проходит уже в каких-нибудь справках, как агент 8 спецслужб и враг России. Просто со всем надо разбираться, а сейчас, не самое лучшее время для того, чтобы разбираться во всем. Я считаю, кстати, и с Ходорковским, и с Натальей Морари, еще с огромным количеством историй, они показывают, что правового государства еще нету, и непонятно, как оно появится. И, в частности, у нас нет нормальной судебной системы. Но, кстати, что обнадеживает, что Медведев каждое, значит, при каждой возможности повторяет, что действительно это колоссальная ключевая проблема, и что надо с этим что-то делать. Ну, не что-то делать, а создавать институт независимого суда. Мораль же ходила в суд, и суд дал достойный ответ, да, причем тоже такой мутный-мутный ответ. Вот, я, вот мое такое мнение, что надо Мораль дать гражданство, и будет спокойнее все. Не разрушит она российское государство.
Несколько дней назад достаточно в грубой форме мы задавали на сайте нашим вопрос, ну, в рисковатой форме. Стал ли Медведев президентом, на ваш взгляд?
Вы знаете, стал Медведев президентом. Я это совершенно уверенно говорю. У меня была возможность с ним общаться не так давно. У меня осталось вот такое однозначное ощущение, что он стал президентом.
А в какой момент это произошло?
Я думаю, достаточно быстро произошло. Ведь Медведев недаром постоянно говорит, что он постоянно указывает на, скажем так, на императив государства и права, да? Я думаю, это произошло в тот момент, когда очень быстро после того момента, когда он получил права работать президентом, как человек, имеющий такое большое почтение к праву, он воспринял это так, как первый ученик. Итак, я кто по должности? Президент. Конституция, что с меня требует, то-то и то-то. Я ее буду выполнять. Вот и все.
Но
делай, что должен.
Ролей между Путиным и Медведевым, между функциями.
Ну, у нас, да, безусловно, произошло. Но это тоже, опять, понимаете, это данность. Во-первых, оно произошло не в нарушении Конституции. Я думаю, тут они оба очень внимательно смотрели. Во-вторых, ну что делать, если у нас есть очень сильный, харизматический, для политика очень молодой человек Путин. Ну что ему сейчас, уйти в отставку, когда на него так получилось, на него замыкается огромное количество реальных, административных и прочих ресурсов.
Но он передает ресурсов. Эти функции, передает эти рычаги. Одним словом, мы сейчас можем уйти из эфира сейчас.
Он их передает, но он их не может передать все. Это же очень интересная страна, Россия. Как же он их передаст все?
Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Мы вернемся через 5 минут. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. «Особое мнение» в прямом эфире. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Ваши вопросы в основном в этой части по телефону. Но сначала. Да, вы набираете номер 363-36-59. Традиционно здесь ничего не меняется. Те же 7 цифр плюс код Москвы. Но смотрите. Министр регионального развития Дмитрий Казак допускает, что руководство России может поддержать обращение парламента Южной Осетии с просьбой о признании независимости республики, сообщает Интерфакс. Вот буквально несколько минут назад сообщение пришло. Значит, смотрите, чтобы не перебирать. Отвечая на вопрос, какой может быть реакция российского руководства на обращение граждан Южной Осетии признать ее самостоятельность, Казак ответил кратко. Дальше цитата. «Скорее поддержка».
Ну,
что это значит? Значит, подтверждает ли это? Это подтверждает, понятно, ваши слова о том, что у вас есть ощущение, будто да, там курс на признание там независимости уже.
По-моему, это очевидно уже.
Взят, да. Козак может говорить об этом?
Казак? Ну, если я, кстати, тоже все время путаюсь, Козак он или Казак.
Значит, он просит, чтобы называли Казак.
Ну, значит Казак, да. Да, конечно, значит, Казак. Но если Дмитрий Казак так говорит, значит, вероятность близка к 100%, я думаю.
Как скоро это может произойти, на ваш взгляд?
Ну, насколько я слышал, чуть ли не в понедельник собирается.
Ну, в Госдуму в понедельник, да.
Соответственно, дальнейший уже предмет политических игр. Если мы хотим, я везде высказываю свое личное мнение, да, свои ощущения. Если мы хотим во что-то там еще поиграть и как-то с Саакашвили провести какой-то политический торг или с американцами,
а вот это любопытно.
С Евросоюзом,
вот это любопытно.
Можем подвесить ситуацию.
Что может стать предметом этого торга?
Предметом этого торга, я думаю, может стать, например, условия пребывания российских войск на территории Грузии, в той самой зоне, да? Вторым предметом торга может быть признание. Хотя признание независимости республик, по-моему, предметом торга не может быть, потому что для Саакашвили это политическое самоубийство, причем немедленное, да?
Но мы здесь что-то на что-то должны оглядываться или нет? Или действовать вот так же напрямую?
Я думаю, во-первых, сейчас нам уже мы ни в каком не в цейтноте, мы должны были действовать напрямую, когда грузины стали обстреливать градами Цхинвал, да, там время шло по минутам. Сейчас позиция, если так говорить, по-шахматному, позиция на доске в нашу пользу, в пользу России, и мне кажется, сейчас Россия вполне может себе позволить слегка затянуть с признанием независимости, чтобы провести определенные переговоры с какой-то или какая-то, я уже не знаю, какой-то, с президентом Абхазии провести какие-то разговоры. Хорошо, мы вас признаем только. Давайте договоримся о том, о том и о том. Потому что...
Так нам с ними надо вести переговоры.
И с ними надо.
На внешнем периметре.
И с ними, и с внешним периметром. Мы можем эту ситуацию завести, провести со всеми переговоры, в том числе и с ними. Знаете, ведь с ними тоже интересная вещь. Вот они сейчас, и Абхазы, и Юго-Осетины, сейчас белые и пушистые, их жизнь заставила. А давайте заглянем на 5 лет вперед. У нас будут очень интересные проблемы. Независимая Абхазия начнет с нами сильно торговаться по поводу, условно говоря, развития, участия русского капитала, российского капитала. Независимая Южная Осетия. Там же огромное количество криминала в Южной Осетии, огромное количество таких веселых людей, которые с оружием и так далее. Нам же надо там порядок тоже наводить. Именно нам, кто еще наведет. И там могут большое количество криминальных авторитетов. Не секрет же, что Южная Осетия поднялась и жила много времени за счет криминала на таможне, за счет спирта и так далее. И я так вас уверяю, что года через 3 мы можем схватиться за голову, особенно в Южной Осетии, потому что эта независимая республика может достаточно раздраженно реагировать на некоторые наши попытки наведения там порядка. Поэтому сейчас очень удобное время провести переговоры об условиях нашего пребывания на территории Южной Осетии, о правилах игры, а после этого их признать.
Международное сообщество, мы же говорим, окей, мы готовы признать любое решение, которое будет принято в рамках ООН. Мы всегда ссылаемся на ООН. Иными словами, на одностороннее признание независимости мы, даем понять, не пойдем.
По-моему, уже пойдем. Это уже прошлый мир уже. Я думаю, пойдем.
Давайте телефонные звонки, тем более, что они есть. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Вы в прямом эфире. Алло. Извините, я не могу ждать. 363-36-59. Ну, здесь много раз люди звонили. Один из них, знаете, 2072 раза.
Как он сумел?
Звонился. Другой 554, третий 286, четвертый там 37.
Чудеса.
Поэтому подождем, пока эти замечательные люди будут сброшены автоматически, да? Не будем просто поднимать трубку. Ну и, наверное, линия появилась. Нет, мы пока ждем. Давай, вот, есть. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, день добрый.
Добрый день.
Я вообще из Сухуми родом, там родилась, там выросла. У меня к вам такой вопрос. Почему вы никогда не говорите о тех людях, которые до сих пор беженцами, так называемыми, живут на территории Российской Федерации, которые до сих пор нет никаких паспортов, есть какие-то зеленые такие, как под паспорт, как будто они беженцы из Абхазии, и до сих пор люди неопределенно, где находятся, что делают, сами не знают. 15-16 лет прошло. Почему вы не говорите о тех людях? 370 тысяч жителей.
Понятно. А как вам обращаться, скажите?
Я обращаюсь к вам. Почему
нет,
вы
как вас? Извините, вы меня не слышите. Увы, остался анонимным звонок. Вы будете отвечать?
Я легко отвечу. Нет, я легко отвечу. Мне эта проблема, к сожалению, неведома. Видимо, они не сильно сами шумят. Вот, не знаю, мне просто неизвестна эта проблема. Пожалуйста, если они захотят, чтобы об их проблеме было сказано на странице «Комсомольской правды», мы дадим им место, но я таких писем, например, не получал. Я просто не знаю эту проблему. Насколько она массовая, насколько она большая.
Пару минут еще у нас есть до конца эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Я жду тебя у киноцентра.
Это
сильно, спасибо большое. да. Кого интересно?
Воспользовался. Интересно,
или меня?
Нет, не меня.
Человек. И не меня точно. У меня другие планы. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Ну что же вы все не звоните?
Я сейчас на работу еду, так что даже не знаю, где киноцентр находится.
Слушайте, киноцентр находится на Красной Пресне.
Это, наверное, я буду мимо ехать. Да, да. Посмотрю.
Посмотрите, да. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Это «Эхо Москвы»?
Да. Все, я вас отключаю. Друзья, невозможно так общаться. Вы тратите мое время и время радиослушателей, которые могли бы из-за ваших вот этих чудесных звонков, они могли бы задать вопрос куда более содержательный, чем то, что я сейчас слышу в эфире. Вы извините меня, пожалуйста, готовьтесь к эфиру. Очень жаль, очень жаль. Значит, давайте так. Так. Значит, если дать независимость Южной Осетии, стоит дать возможность Северной Осетии присоединиться к ней для создания независимого осетинского государства. Михаил из Москвы.
Да нет, я думаю речи о независимом государстве Осетии вряд ли можно вести. Ну, просто у них нет ресурсов для того, чтобы независимо развиваться. Вообще, суверенитет – вещь такая во многом выдуманная, потому что реально суверенных государств не так уж и много. Я думаю, их штук 20. А все остальные кому-то прижимаются. Это правда жизни.
Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Благодарю вас. Приходите, будем рады видеть.
Приглашайте, спасибо.
Я Алексей Воробьев. До свидания.
Спасибо, до свидания.